Как самое, Клади Лосимха. У нас урок сегодня, связанный с Суккотом. В следующий раз, я надеюсь, что мы уже вернемся к нормальному циклу Дери Хашема. Вот, и поскольку я понимаю, что уроков по Суккоту вы уже прослушали неимоверное количество, то давайте попытаемся такую... Сейчас, еще секунду. Такую вещь сделать. Да. Поговорим об одной конкретной митцве, о Мингагу, митцве, не знаю, как это назвать, связанной с Суккотом, для того, чтобы перейти, если успеем перейти, к теме Гашиана Раба, последнего дня Суккота, после которого наступает Шмини Ацерет. И есть такой Мингаг, который называется Гакафот. После того, как мы во время молитвы Шахрис в синагоге кончаем Шмини Ацерет со вставкой на Суккот, после этого мы благословляем лулав. Некоторые стараются, если есть такая возможность, благословить его в суке. Выходят, чтобы сразу же в суке сказать броху на лулав. После чего возвращаются. И уже с благословленным лулавом некоторые остаются прямо в Бейт-Кнессете, благословляют лулав в Бейт-Кнессете, в синагоге. После чего мы читаем Галель. После того, как прочитано Галель, не говорят еще кадыш, как обычно после Галеля идет кадыш. Здесь добавляется новая молитва, кусочек, который называется Ашияна. И в седьмой день Суккота – это день, который называется Ашияна Раба. Ашияна – это молитва, кусочек, который, собственно, слова в основном, которые идут, это Ашияна – «Спаси меня, пожалуйста». Молитва, когда мы читаем несколько псуким, после чего берем лулав правой рукой, трог в левую, сидур обычно кладется так, чтобы он был виден, и обходим баму, на которую кладем одну сейфертору. Или если есть человек, который без лулава, например, человек, который авелим не делает, галут считается сатрогом и лулавом в руке, совершенно верно. Во время галуля в нескольких местах есть обычай линаане лулав потрясти лулаву. Ну, потрясти, я не знаю, я просто перевел как-то плохо это слово. Но сделать вот эти вот определенные движения, которые делаются лулу. Лулавым и трогом, всеми арбамин. После этого с лулавом и трогом вместе мы обходим баму, на которой лежит одна сейфертора. Если у нас в синагоге есть человек, у которого нет лулава и трога, обычно он держит эту сейфертору, стоит около бамы. Или если есть человек, который авель, который находится в годе траура по родителям, или а другой авель, 30 дней траура, неважно. Но этот авель не делает этого, молитву Хашияна. То есть он ее делает, но он не обходит, не делает кафот. Он стоит и держит сейфертор в руках. И мы с вами обходим вокруг бамы, на которой находится эта сейфертор. И делается это все 7 дней. Что означает это обычай и что означает последний день? Седьмой день Суккота, который называется Ашияна Раба, когда баму обходит не один раз, а 7 раз вместе с лулавом и трогом, обходит 7 раз баму. Считается очень большая, там большой кусок Ашияна считается в этот момент, намного больше, чем каждый день. И этот день называется Ашияна Раба, большая Ашияна, в честь того, что считается Ашияна много, намного больше, чем каждый день. И вот этим мингагом я хочу сейчас заняться, откуда он взят. В Туре объясняется, что первые 6 дней Суккота, когда мы обходим баму, вместе с сейфертором, который на нем лежит, каждый раз по одному разу, который мы делаем обход вот этой вот бамы. И в 7-й день мы обходим его 7 раз. И все это делается в память о гакафот, которые делались вокруг мисбеха, вокруг жертвенника. Чтобы немножечко пояснить, в последнем переке Гемора Суккот рассказывается о том, что мы во время, когда существовал храм, был мингак Невиим, в общем, который был установлен, когда мы обходили вокруг мисбеха, вокруг жертвенника по одному разу и устанавливали аравот, которые находились на мисбехе, это были очень высокие аравоты, вот так вот клались они на жертвенник, ставились так, чтобы они доходили до крыши жертвенника. Очень высокий аравот, который специально для этого срезались. И был такой вот мингак, такой обычай. И в память о том, что мы обходили жертвенник, в память об этом мы сейчас обходим баму, на которой находится сейфер Тора. И, на первый взгляд, совершенно непонятно, потому что для этого нам надо вначале объяснить, зачем мы обходили жертвенник. Тур продолжает и говорит, что есть Ярушалми, Гемора Ярушалми. Вы знаете, что есть два Талмуда, Талмуд Бабли и Талмуд Ярушалми. В Гемора Ярушалми приводится, что эти акафот – это... Почему в седьмой день считается все ашианос? Для этого я хотел бы узнать, почему каждый день считается по одной ашианос, а потом, почему в седьмой считается все ашианос. Собственно, на эту тему я сейчас и говорю. Так вот, приводится Ирушалми, Иерусалимский Талмуд, который говорит, что эти акафот – это память о войне, которая была в Ерехо. Что во время войны Ерехо каждый день окружали город по одному разу, делали круг вокруг города. В седьмой день обходили город 7 раз. И вот получается, что есть комментарий Бейт Хадаша, который объясняет, что Каванат Тур, что Тур имеет в виду, что то, что жертвенник окружался, кружили вокруг жертвенника в праздник Суккот в Бейт Мигдаше, это память о Акафот Ерехо, о том, что окружали Ерехо. Но то, что мы сейчас окружаем Баму, это памятник, это память о том, что было в Бейт Мигдаше. Объясняет Вильнинский Гаон, что то, что мы кладем Сефер Тора на Баму, перед тем, как обходить Баму с лулавом и трогом в руках, мы кладем Сефер Тора на Баму, для того, чтобы усилить воспоминания о жертвеннике. Что имеется в виду? Что жертвоприношение, которое приносится на жертвеннике, сегодня мы лишены этой возможности. И какое-то восполнение жертвоприношений, которое у нас сегодня остается, это то, что мы читаем в Торе о том, как приносили жертвоприношения. Например, в праздник Суккот считается о суккотних жертвоприношениях. Каждый день были разные жертвоприношения, поэтому каждый день немножечко отличающаяся крия, немножко отличающееся чтение Торы, которое есть Суккот. И потому что считается там именно Корбан Мусор, жертвоприношения Суккота, которые приносились жертвоприношения, названные Мусор. И тем самым мы приближаем Баму, на которой лежит Сефер Тора, в которой написано жертвоприношение, которое мы читаем сразу же после Ашиянос, мы читаем эти жертвоприношения, мы приближаем эту Баму к чему-то подобному жертвеннику, и оно выполняет те функции, которые выполняет жертвенник. А мы, тем самым окружая жертвенник, крутясь вокруг него, выполняем те функции, которые здесь были сделаны в Бейт Мигдаше для того, чтобы во время, когда мы обходили жертвенник и делали акафот. Окей. Теперь нам надо только понять связь между жертвенником и Ерехо. И вообще, что выполнял жертвенник и что сегодня выполняет Бама в тот момент, когда мы читаем на ней Сефер Тора. Жертвенник – это начало и основа всей авойды, всей службы Всевышнему, которую мы делаем. Потому что жертвоприношение – это не только то, что мы берем быка или барана, режем на жертвеннике, кропим кровью и приближаем эту кровь с солью, которую мы на нее сыпем, или с минухот, которые хлебные жертвоприношения, которые приносятся на жертвеннике. Мы соединяем их с Творцом, приближаем их к Всевышнему. Жертвоприношение – это намного более серьезный ньян, как объясняет Рамбан, который... В начале книги Ваикра, которая посвящена жертвоприношению, приходит там по определенным аспектам спорить с Рамбамом. И Рамбан объясняет, что тамы жертвоприношения, они очень глубокие. Смысл жертвоприношения, несмотря на то, что он очень скрытен от нас, скрыт от нас, тем не менее, очень многие решоним, охроним, раскрывают смысл жертвоприношений. Понятно, что мы не сможем с вами сейчас разбирать его целиком, но такие самые базисные вещи, которые постоянно все используют и рассказывают, нам тоже надо их коснуться. Значит, один из смыслов жертвоприношений, который всюду раскрывается, это то, что мир состоит из 4 уровней творения. Эти 4 уровня творения нижнего мира, которые мы с вами видим, это неживая природа, минералы, соль, камни. Это первая часть, из которой состоит жертвенник, и на каждую жертву сыпется солью. Вторая часть – это растительный мир, более высокий уровень. Он как-то делится, деление клеток происходит, он изменяется, он не просто остается лежать в неизмененном состоянии. Это более высокий уровень, который называется цумех, растение. И к нему относятся хлебные жертвоприношения, возлияние, вина, которые мы даем на жертвенник и так далее. Кроме этого, у нас есть следующий вид жертвоприношений, который у нас есть, следующий уровень, который есть, который называется хай, живой мир. Живой мир – это бык, баран, козел, птицы, те животные, которые приносятся на жертвоприношение. И, наконец, последний уровень, который у нас есть, это человек. Человека в жертву не приносят, но человек – это тот, кто приносит жертвы на жертвенники. Таким образом, это медабр, разговаривающий элемент. Таким образом, все четыре элемента, из которых состоит мир, участвуют в жертвоприношении и присоединяются, приближаются к Творцу во время жертвоприношений. И сегодня, когда у нас нет этих жертвоприношений в системе, чтобы этот Мигдаш разрушен, и мы лишены этой возможности, то теперь мы это делаем немножечко иначе, то есть через чтение отрывков, посвященных жертвоприношению, и изучение частей Торы, связанных с жертвоприношением. Получается, что через ту авойду, ту службу, которая происходила на жертвеннике, вся Эрец Исроэль превращалась в место, земля Израиля превращалась в место, над которой расположено, соединялось со Всевышним, и получалось, что это место, над которое спускается Шехина, божественное присутствие, а через Эрец Исроэль весь мир. Для того, чтобы показать, что нашу радость в этой авойде, у нас есть радость симха, радость, которая происходит из того, что мы своей авойдой, своей службой Всевышнему, соединяемся с Творцом и спускаем Шехину, которая находится над нами. Поэтому мы окружали Мизбех или Бамука сегодня, когда мы делаем в синагоге Сейфер Торы, и делали это цурой формой, которая выглядит, как выглядит выражение радости, как рикудим. Мы это делаем с радостью, с весельем, как некий танец. И это то, что сказано, что нужно плясать, как прыгают козлы во время, когда мы говорим о Шиянс. В основном это происходит симха Тору, который отдельный момент, который наивысшая радость, которую мы достигаем. Но все дни, когда мы в Суккоте, когда мы делаем Ишиянос, это время, которое называется Суккот, праздник, который называется Зман симха Тейн, время нашей радости. И это симха, радость тому, что восполняется та работа, которая делается на Мизбехе. И мы делаем это, показываем, проявляем свою симху для того, чтобы показать, что это не просто вот нас обязали, мы это делаем. Но нет, мы радуемся нашему делу, мы радуемся тому, что происходит в это время. Теперь, для того, чтобы разбираться с этим еще раз. Первый аспект, который мы видим, акафот, который сказан в Танахе, это акафот, который во время завоевания Эрец Исроэль были вокруг места города, который называется Иерихо. Первый город, который завоевал Ам Исраэль, войдя в Эрец Исроэль. Следующий аспект – это аспект жертвоприношения. И следующий аспект – это аспект, когда мы кружим вокруг Бамы сегодня, где находится Сейхер Тора. Теперь, для того, чтобы понять суть Иерихо, нужно понять. 40 лет, которые Амисраэль находились в пустыне, гилуй, раскрытие Малхус Всевышнего, был раскрытым, раскрытие того, что Всевышний является царем, раскрывался таким способом, через чудеса, и законы природы вообще в пустыне отсутствовали как бы. То есть, посредством Ананей Кавот, облаков славы, которые раскрывались над лагерем Израиля, маном, колодца и всеми другими вещами, теми чудесами, которые были во время выхода из Египта в пустыне, через это Всевышний проявлялся в мире. Проявление Всевышнего через законы природы в пустыне, оно не ощущалось, потому что оно не было никому нужно. Поскольку все проявление происходило через проявление, выходящее за рамки человеческого уровня, за рамки всего, что мы сегодня можем с вами видеть, через чудеса, которые происходили в пустыне. В тот момент, когда Ам Исраэль входит в Эрец Исроэль, меняется вся нога, меняется вся система управления миром. И что для этого нужно? Для чего мы входим? Выходим из пустыни и находимся в Эрец Исроэль, для того, чтобы убрать все зло, которое есть в мире, и убрать владение зла, которое есть в мире, которое застилает нам и мешает нам увидеть и коснуться Квод Шамаим, славы небес, славы Всевышнего. И тогда начинается раскрываться слава Малхус Всевышнего даже внутри природы, природного мира. И это то, что происходит в тот момент, когда Ам Исраэль входит в Эрец Исраэль. Первое место, которого коснулся Амисраэль, войдя в Эрец Исраэль, это было Ерехо. То место, которое изначально нужно было превратить в место, где обитает Шехина. Обитает внутри законов этого мира, внутри обычной земли. Не на горе Синай, как это было в пустыне, не через уровень состояния, когда мы через Моше Рабейну общались со Всевышним на каком-то фантастическом уровне, а на уровне, ну, не, конечно, не такого, как мы сейчас, такого уровня трудно себе представить, такого низкого уровня, но тем не менее на уровне, когда все идет через природу, через законы природы, нормальным человеческим путем. И вот это то, что должно было произойти, и основа этого, начало этого происходит через Ерехо. Мидраш говорит, я его зачитаю, сказал Раби Шмуэль бар Нахмани, Ерехо, Маноль шель Эрец Исраэль. Ерехо – это замок, открывающий Эрец Исраэль. Если захвачено Ерехо, то вся Эрец Исраэль будет захвачена. Это кусочек из Мидраша, который говорит нам Раби Шмуэль бар Нахмани. Поэтому Ерехо называется Халой Эрец Исраэль. Что такое? Кто-то мне задает вопрос. Где еврей, там и, Эрец, там и Израиль. Я не понял, что такое, где евреи, так и там и Израиль. Евреи и Израиль – это одно и то же. В любом месте мира проявляется Малхус, где есть евреи. Я думаю, что я примерно понимаю вопрос. Нет, там, где есть евреи, там нету Эрец Исраэль. Если Израилем называется Эрец Исраэль, земля Израиля – это нет. Земля Израиля обладает теми качествами, которые не обладают остальные места, места мира. Безусловно, Малхус Всевышнего проявляется не только внутри Эрец Исраэля, она проявляется и внутри Хуцларес тоже. И Шехина находится с Амисраэлем, и внутри Галута тоже. Но, безусловно, есть разные уровни проявления Малхус Всевышнего. И так как она может проявиться внутри Эрец Исраэля, не может проявиться ни в одном другом месте. Вопрос только, я его предвижу заранее, называется ли наше нахождение сегодня в Израиле, нахождение в Эрец Исраэль, или сегодня в отсутствии Бейт-Мигдаша, в отсутствии пророчества и так далее, Эрец Исраэль потеряла свой уровень. Безусловно, потеряла, это не вопрос. Безусловно, это не тот уровень, который был, когда Амисраэль входил в Эрец Исраэль, то, о чем мы говорим сейчас. Полностью ли она потеряла или не полностью, не полностью. В процентном соотношении, насколько и так далее, я не очень разбираюсь в процентах. У меня с пятого класса с процентами некоторые проблемы. Но, во всяком случае, невозможно измерить процентное отношение к душе, поскольку прибор под названием «душеметр» у нас отсутствует. Поэтому на эту тему я не смогу говорить. Но бывадай, и бывадай, безусловно, и безусловно, есть разница между раскрытием Малхуса Всевышнего в Эрец Исраэль и раскрытием Малхуса Всевышнего где-то совершенно в другом месте. Хотя в Эрец Исраэль сегодня он раскрывается тоже очень-очень мало. И мы молимся о том, чтобы раскрытие было полным. Так вот, когда Амисраэль входит в Эрец Исраэль, то первое место, с которым он сталкивается, это Ерехо. И Мидраш, который я только что прочитал, говорит, что Ерехо – это замок, открывающий Эрец Исраэль. Что если бы Ерехо было захвачено, то это знак того, что мы, у нас есть вход, мы можем войти внутрь земли Израиля. Ерехо называется халой земли Израиля. Что такое хала? Хала – это не хлеб, который кушается в шаббат. Хотя еще до того, как я начал соблюдать шаббат и кашрут, у нас в магазине в Ленинграде на улице Декабриста была булочная, может быть, она сейчас там есть, не в курсе. И это был ближайший магазин, булочная, к нашему дому. Я жил в центре города тогда. И там продавался такой плетеный хлеб, который так и называлось хала. В скобках там было написано «плетенка», «хала». И халой называется не форма хлеба, которую женщины многие на шаббат готовят и выпекают, заплетая там косичку и так далее. Хала – это когда человек делает определенное количество теста и из него делает хлеб или мезонот, то от этого хлеба надо отделить какую-то часть, которая хала, которая должна быть отделена и дана кагену. И в тот момент, когда отделяется эта цикарена, сегодня мы коэним ее не даем, по той причине, что хала у нас дарабонан, во-первых, это сегодня это не заповедь дарайс, это заповедь дарабонан, но до того, как хала отделена, весь хлеб запрещен в еду. И когда мы отделяем халу, мы разрешаем хлеб в еду, и отделение этого маленького кусочка, который мы отделяем, мы не просто разрешаем все, весь остальной хлеб в еду, мы халу делаем, даем ей определенную душу, определенную святость, тем самым мимикадшим освящаем весь хлеб. И вот эта душа хлеба, всего хлеба, она идет через халу. Поэтому Иерихо называется Мануль, замок Эрец Исроэль, называется Хала Эрец Исроэль. Через освящение, завоевание Иерихо раскрывается к душе и переходит к душе на все, на весь Эрец Исраэль, на всю землю Израиля. Нету минимальной толщины стенки суки. Но сука, стенки не должны двигаться от ветра. Но толщина нигде не указана минимальная. Но так, чтобы ветер не мог ее двигать. То есть, если это полотнище, которое вот так вот колеблется от ветра, то это делает суку некошерной. В таком случае есть определенный патент, как закашировать суку, а именно сделать веревки, которые будут на расстоянии друг от друга меньше, чем 3 тефаха, меньше, чем 25 сантиметров, грубо. И вот так вот сделать веревки, которыми ветер не будет двигать. Можно очень тонкую веревку сделать на уровне от 1 метра над землей и до земли. И в этом случае сука будет кошерна. И если окружить все 4 стенки суки веревками и оставить суку без стенок, то сука становится кошерной. На стенке, которые двигаются от ветра, не кошерна. Я извиняюсь, но я по ходу отвечаю на вопрос, который мне задал. Я возвращаюсь к нашей теме. Минимальный объем теста для отделения халы без брахи 1200 грамм, 1 килограмм 200 грамм. Если 2 килограмма 400 грамм, то надо отделять с брахой. Я отвечаю на вопросы, но вы понимаете, что мы говорим сейчас на другую тему, это задели просто по случайности. Так вот, Иерихо называется Халой Эрец Исроэль, мы только что объяснили почему. То есть, это первое раскрытие Малхус Всевышнего внутри Эрец Исроэль происходит через Иерихо. И так же, как через Мицву Хала очищается и возвышается все тесто, и браха относится сразу ко всему тесту, а не только к кусочку, который отделен. Также из завоевания, во время завоевания Эрец Исроэль, завоеванием Иерихо, вся Эрец Исроэль начинает очищаться, и браха, и кдуш распространяется на всю землю Израиля. Я поясню, в чем дело. Эрец Исроэль, так же, как все другие земли, имеет определенную туму, определенную нечистоту. Кроме кдуши Эрец Исроэль, есть тума, которое происходит от того, что внутри земли Израиля происходит авейрот. Авейрот – преступление, которое делается и делается народами мира, которые, в руках которых находилась Эрец Исроэль, семь народов, кананейцы, иусейцы и так далее, которые жили в Эрец Исроэль до того, как Амисраэль туда вошел во главе с Йошуа бен Нуном и постепенно не забрал Эрец Исроэль по приказу Всевышнего во владение Израиля. Вся земля таки не была никогда захвачена, та часть, которая была. Происходит захват земли и народом Израиля и присоединение Эрец к Исроэлю. Это то, что делало очищение этой земли и возвышение к душе и раскрытие Малхуса на этом. Поэтому первое, что нам надо было сделать, это и есть фактически завоевание Эрец Исроэль, это очищение земли Израиля от той тумы, которая находилась в ней. Начальное очищение началось, первый этап очищения, с захватом Иерихо. Раскрытие Всевышнего внутри, на земле находится в Бейт-Мигдаше и в месте, где находится Мизбеах. Понятно, что главное, главный уровень кдуши, который находится на земле, это место Кодеш Экдашим, святая святых, место Мизбеха, место Бейт-Мигдаша, то место, где раскрывается весь Малхус Шамаим внутри земли, где мы приносим жертвоприношение Всевышнему и возвышаем, возвышаем ту часть земли Израиля, которая находится на уровне Бейт-Мигдаша, на уровне Кодеш Экдашим, и соединяем его с Творцом. Хала сегодня, когда у нас нету Кагена, 100% нет или не 100% нет, я не буду сейчас в это входить, не 100%. Но халу, которую мы не можем отдать Кагену, потому что все наши каиним находятся в Батума, и халу есть нельзя. Хала сегодня сжигается определенным образом или выкидывается завернутые в 2 мешочка. И вот мы видим, что Есть мидраш, который говорит о том, как был создан Адам Ришон, первый человек. Адам Ришон, первый человек, был создан из тела его, было создано из земли. А душа потом Всевышний вдохнул изнутри себя, в Адама Ришона, свою душу. И вот это вот творение Адама из земли, мидраш рассказывает, что часть человека, голова его, была взята из той земли, которая находится под жертвенником. Остальное тело было взято частично из Эрец Исроэль, и небольшие части были взяты из Хуцларец, из-за границы. Это написано в Иерушалме Перек Назир. И объясняет это довольно подробно книга Лешема, которая называется Дея. И это потому, что суть человека – это раскрыть Малхус Всевышнего на небесах и на земле. Поэтому, главное, на земле, на небесах он раскрывается помимо нас. Поэтому понятно, что начало было сделано, взята голова, главная часть, было взято с того места, где находится жертвенник, поскольку это суть того, как сейчас раскрывается в земле Израиля и вообще во всей земле раскрывается Малхус Шамаим через Авойду, через службу Всевышнего. И вот, так же, как начало раскрытия Царства Всевышнего, оно начинается с Ерехо, а заканчивается со строительством Бейт-Мигдаша. Также начало затумления Эрец Исроэль начинается с разрушения Бейт-Мигдаша, которое произошло во время Вавилонского плена. И заключается, заканчивается это в тот момент, когда те, кто читал книгу Малахим и знает эту историю того, как был разрушен Бейт-Мигдаш и так далее, когда царь Циткияху, который был мамаш, цадик Гамур, стопроцентный праведник, он вынужден убегать из Иерушалайма во время завоевания Иерушалайма, и он убегает из Иерушалайма через пещеру, которая была прорыта, которая шла от царского дома до места, которое называется Ерехо. И он выбегает через эту пещеру, но там его ловят, и он отправляется в Галут Бавель. Таким образом, мы видим, что как очищение земли Израиля началось с завоеваниями евреев Эрец Исроэль по приказу Всевышнего во время Йошуа бен Нуна, завоевание Ерехо, так и затумление первого галута, который на самом деле это основной галут. После этого все галуты продолжаются. И даже в то время, когда был построен второй храм, галут в общем не кончился. Во время второго храма был галут Иван, который продолжается, переходит плавно в римский галут, в котором мы находимся сегодня тоже. Только римляне добавили то, что они разрушают тот второй храм, который был построен во время персов, во время после событий Пурима. Так вот, мы видим, что затумление Эрец Исроэль связано с этим галутом, с изгнанием народа Израиля, разрушение храма, и завершение этого затумления происходит тоже через Ерехо, когда царь Циткияху убегает через Ерехо и там его ловит. Окей, мы говорим, что главный корень раскрытия Царства Всевышнего находится в Бейт-Мигдаше и находится в храме и около Мизбеха. Тем не менее, остается сверху какая-то часть, след этого Гилоя, который начал Лейт-Галот, который начал раскрываться, и этот корень связан с Ерехо. Поэтому видим, что есть несколько мест, где нам говорят о том, что, например, о том, что когда были воскурения, какие-то, не знаю, как сказать, что такое воскурение, какие-то благовония, это по-русски обычно приводится, когда были воскурения внутри Бейт-Мигдаша, которые шли в запах от этих воскурений был такой, что он доходил от Ерехо, и даже бараны и козлы, которые находились в Ерехо, от них был, шел запах вот этих воскурений, которые происходят. Что-то я начинаю восторгаться вопросами, которые исходят. Я даже не знаю, я зачитываю, но это шедевр. Считается, что последний потомок Исава лежит в гробу на Красной площади в России. Мой вопрос, Наша, а кем это считается? Разве римское изгнание не кончилось? Нет, римское изгнание не кончилось. И мы находимся внутри римского изгнания. Но никто никогда не считал, что последний потомок Исава лежит в гробу на Красной площади. Это мания величия краснопплощадских товарищей. Мы находимся внутри голоты Исава и находимся очень сильно. Но, если можно, сконцентрируйтесь, пожалуйста, на том уроке, который сейчас идет, и чтобы вопросы были как-то соответствовали этому уроку. Окей, я продолжаю. Так вот, в Ерехо чувствовался запах воскурений, которые исходили во время жертвоприношений в храме. И еще есть несколько мест, которые говорят о том, что какие-то действия храма, они были слышны или чувствовались в месте, которое называется Ерехо. То есть есть определенная связь, определенный кэшер, который существует между жертвенником Ерехо. И эта связь я каким-то образом попытался указать. И мы видим, что хакафот, которые были вокруг жертвенника, когда мы ходим кругами вокруг жертвенника, и когда мы окружали Ерехо, они каким-то образом связаны. Во время завоевания Ерехо Йошуа бен Нун получил такое распоряжение, что весь Исраэль должен каждый день в течение 7 дней ходить вместе с шафарами вокруг стен Ерехо, и каждая акафа, вот этот, ходить вокруг, это и есть акафа на иврите, протрубить в шафары один раз, обойти один раз город, и так в течение 6 дней. 7-й день они обошли вокруг Ерехо 7 раз и протрубили во много шафаров, и в это время стены Ерехо рухнули, и в этот момент Амисраэль вошел внутрь Ерехо и захватил Ерехо. Это был захват Ерехо, который был сделан чудесным образом, и с этого началось очищение Рецесроэль и раскрытие Малхуса, царства Творца, внутри земли Израиля. Поэтому эти гакафот, чтобы их каким-то образом раскрыть, что такое симха, что такое радость, которая была во время, когда мы делали гакафот, окружали Мизбех, и что за радость была, когда мы обходили вокруг Ерехо. Для того, чтобы это каким-то образом проиллюстрировать, я даже не знаю, раскрыть, есть мингак, который, кстати сказать, существует, я думаю, что вы все его знаете более или менее, хотя на самом деле это только ашкеназский мингак, сфардим этого не делают, но мингак ашкеназим, что во время хупы, во время свадьбы, кала 7 раз обходит невесту, 7 раз ее обводят вокруг хатана, вокруг жениха, и после этого жених надевает ей на пальчик колечко и говорит «Гараят Микудешет Ли, вот посвящена этим колечком мне, в кидат Мойши Исроэль, по закону Моше Исроэль». Этот мингак принят ашкеназскими евреями, несмотря на то, что он написан в Тикуне Зогар, он приводится, и фактически здесь есть некий намек на этот мингак, который сказан в книге Ремьяу, где говорится, сейчас, секундочку, «Кибара Гашем Хадаша Баарец Нуква Тисавев Гевер», что создал Всевышний такой хидуш, такую новую вещь на земле, что женское начало окружает, женщина окружает мужчин. И Зоар из этого Ирмияу выводит вот этот вот мингак, что 7 раз кала обходит вокруг хатана. И понятно, что этот мингак меньший мингак, чем то, что было в Ерехо, меньше, чем то, что происходило вокруг Мизбейха, и даже меньше, чем то, что мы делаем во время, когда обходим Бамуса и Ферторой на Ниль. И тем не менее, из этого мингака можно понять частично, что здесь происходит. Когда невеста обходит жениха 7 раз, то к ней приходят, в принципе, во время замужества, контакта мужа и жены, хатаны и калы, жениха и невесты, жених должен оказать влияние на невесту, сделать гашпо, влияние, которое выходит из него, в основном влияние Торы и заповеди, которое выходит на нее, для того, чтобы Леашлим восполнить вот этот вот контакт, который происходит между ними. Когда она, женщина, вокруг, ходила вокруг Мизбеха, вокруг жениха, то тем самым она окружала и готовилась, воздействовала таким образом, чтобы принять то влияние, которое в будущем будет идти во всей их семейной жизни. И она, поскольку существует 7 медот, 7 качеств, которые существуют в Меня просят посвятить урок Рефуа Шлейма скорейшему выздоровлению Шимон Бельгольда Фейга. Сделаем то, что нас просят. Так вот, когда невеста ходит вокруг жениха, то она в это время готовится к принятию этого влияния и пробуждает семь качеств, которые есть у каждого человека. Это семь качеств, которые, семь нижних медот, семь нижних качеств, которые есть у Творца. И поскольку человек создан по образу и подобию Всевышнего, то это воздействие от мужа к жене будет идти теперь всю жизнь через эти семь качеств, о которых я сейчас говорю. И каждый круг раскрывает одно из этих качеств. Поэтому, когда подобно этому, я просто проясняю то, о чем мы сейчас говорим. Когда сейчас у нас был обход народа Израиля вокруг Иерихо, то когда мы сейчас говорим о завоевании Иешуа бен Нун, города Иерихо, то здесь речь идет о том, как Малхус Всевышнего, царство Всевышнего, будет раскрываться внутри земли Израиля и оттуда на всей земле за границей. Как будет раскрываться царство Всевышнего внутри Бейт-Мигдаша, когда мы приносим жертвоприношение? Начало раскрытия этого происходит во время завоевания Иерихо. Малхус – это седьмая и самая нижняя сфера из тех семи сферот, о которых мы сейчас говорим, из тех семи медот, качеств, которыми проявляется Всевышний в мире. Каждый день обхода Иерихо – это раскрывал какое-то определенное качество, которое спускает Всевышним, которым Всевышний воздействует на этот мир. И когда к душе святость, которая шла через это качество, сходила вниз и распространялась внизу на земле, вокруг Иерихо, то в этот момент, естественно, что как только входит к душе, то тума, нечистота начинает оставлять это место. Если к душе выходит, то там появляется тума, потому что не бывает пустого пространства. Да всегда что-то появляется внутри этого пространства. Теперь, в тот момент, о котором мы с вами сейчас говорим, в момент, когда Амисраэль обходил Иерихо, мы окружением мицвы, трубление в шафар, которое было одноразовой мицвой этого времени, потом о ней поговорим немножко, и обходами Иерихо с сефер-торами в руках и так далее, в это время происходят какие-то вещи, которые можно понять только на очень высоком уровне, но услышать и увидеть направление этого понимания может любой человек, который захотел это сделать, а не заинтересовался, почему в Хабаде обходят 35 раз, чего в Хабаде не делают, и почему хабадники не спят, суки и так далее. Любой человек, который хочет услышать то, что я сейчас хочу сказать, может это попытаться услышать. Так вот, мы говорим о том, что внутри мицвы, которую делает Амисроэль, когда Амисраэль обходит вокруг Бамы, на котором Сефер Тора, обходит вокруг Мизбеха, жертвенника, на котором находится жертвоприношение, приносится жертвоприношение, обходит город, внутри которого находится прах, земля. Главное, что там находится земля. Земля – это материальная вещь. Сущность нашей жизни на этой земле – это эта материальная вещь немножечко одухотворить и придать ей немножечко к душе святости, которые приходят в это время внутрь вот этого материального мира. Когда мы обходим первый раз Иерихо, когда мы обходим первый день Мизбех, когда мы обходим первый день Баму, на которой лежит Сефер Тора, мы тем самым делаем так, что Акодыш Баругу внутрь места, которому мы обходим, посылает определенный импульс своих гашпо, своего влияния. Это происходит, потому что существует такая мицва. И то же самое происходит, когда невеста первый раз обходит вокруг жениха. В это время Всевышний соединяется с женихом, соединяется с местом, которое мы обходим внутри мира, с местом, на котором находится Сефер Тора, на Баме, с жертвенником, с Иерихо, и спускает туда раскрытие своего света, хеседа. Второй раз – гвуры и так далее. Семь раз, обойдя первые шесть раз, потом седьмой, немножко потом о седьмом разе, если мы успеем, то каждый раз Акодыш Брагу раскрывает какую-то часть своего света, соответствующую этой меде, этому качеству. Теперь немножко, несколько слов, чтобы понять. Существует, в общем, это раскрытие идет. Мне задают вопрос, правильно ли Номи поняла, что благоухание, которое исходило из жертвоприношений в храме, это проявление шехины. Нет, благоухание – это то, что приносились какие-то воскурения, которые обладали позитивным запахом. И основная часть этих воскурений – это было, ну, то, что считается наиболее благоухающим, хорошо пахнувшим, было взято из места Иерихо, где был определенный шемен, который называется шемен фарсимон, который выращивали в Иерихо. Нет, я не имел в виду, что это проявление шехины. Я имел в виду то, что та связь человека с божественным присутствием, которое происходит за счет воскурения и жертвоприношений, эта часть была связана не только с Иерушалаем, но и с Иерихо. Поскольку Иерихо – это первое место, в котором началось очищение Эрец Исроэль, поэтому эта связь оставалась. И Акодыш Барагу так рассчитал и создал, что основное масло, основные воскурения брались именно из Иерихо. И основное соединение с Шехиной происходило настолько серьезно, что ощущалось это благоухание, ощущался результат действий человека в Нижнем мире, не только в Иерусалиме, но достигал до Иерихо. Я просто хотел показать некую связь наших действий в Иерусалиме с Иерихо. Но понятно, что Шехина – это не благоухание. Что такое сияние Шехины и так далее, это ответить на этот вопрос я не берусь. Ни один человек этого не может понять. Оно проявлялось через 10 чудес, которые были в храме, еще каким-то образом. Оно проявляется через законы природы сегодня, когда мы видим, что через законы природы Акодыш Барагу как-то управляет миром. Их проявления, их очень много, и оно очень разнообразно. Поэтому нет, я не имел в виду, что благоухание – это шехина. Раз вышел. Окей. Теперь, то, что я хотел сказать. Что то, что мы обходим жертвенник, и это действие, которое мы делаем, для того, чтобы верхние или енот, верхние какие-то влияния, которые идут сверху, наполнили Эрец Исроэль, сошли на Эрец Исроэль и на Кнессет Исроэль, и на народ Израиля, который находится в нем. Получается, что когда мы окружаем жертвенник, мы делаем так, что Гашпаот, мы сегодня, когда мы окружаем не жертвенник, а Баму, сегодня, на которой лежит Сефер Тора, мы определяем в какой-то степени, в очень большой степени, то количество и качество влияния Всевышнего, которое будет нам будет приходить к нам в течение этого года. Вот. И секундочку. Есть три вида. Сейчас, секундочку. Это хороший вопрос. Если я успею, до него дойду. Есть аналогия Иерихо и Кафот. Почему при Иерихо трубили в шафар, а когда читают о Кафот, не трубят в шафар? Это очень хороший вопрос. Попытаемся с ним до него дойти, но я не убежден. Судя по времени, я не убежден, что я успею это сделать. Так вот, есть три вида шлемута, три вида цельности, которые находятся, которые раскрываются внутри Эрец Исроэль, которые можно достигнуть в Сухот. Это три части Акафот. Первое. Человек, который делает Акафу, который ходит вокруг. Второе – это четыре вида растений, трок, лулав и так далее, с которыми делают Акафот. И третье – это чтение определенных псуким, вообще она и так далее во время Акафот. Первая часть определяет, что Эрец Исроэль, она гасага любне Исраэлем гоэха. Это означает то, что земля Израиля, она объединяет народ Израиля и превращает его в один народ. Сейчас мы обсудим, что такое один народ. Что во время, когда Израиль вошли в Эрец Исроэль, то первое, что здесь было сделано, это был заключен завет, который называется завет гор Гризим и Иваль. Между горами Гризим и Иваль прошел Амисраэль, и 12 колен были объединены в один народ, и появилось понятие, которое называется Арус. Арус – это мы стали гарантиями друг за друга, мы были объединены, и теперь мицва каждого человека, она распространяется на весь Амисраэль, и авера каждого человека влияет на весь народ Израиля. Подробности, есть много деталей этого и споров на эту тему. Понятно, спор есть один, который я помню. Но есть некоторые подробности, которые мы сейчас не в состоянии выяснять. Но произошло это заключение вот этого завета не во время Моше Рабейну. Оно описано в книге Дворим, когда описывается, как это должно произойти, когда Амисраэль пройдет через место Шхем и пройдет между горами Гризим и Иваль. Как произойдет это заключение завета. Но сделал его Йешуа бен Нун, когда, войдя в Эрец Исраэль, прошел между горами через Шхем, между горами Гризим и Иваль. Этот аравут, эта гарантия, которую друг на друга приняли Амисраэль, она возможна только внутри Израиля, которая объединяет Амисраэль вместе. Во время Моше, во время, когда евреи находились в пустыне, этого аравута, этой гарантии не было. И Амисраэль называется народ единый, народ один, объединенный, который есть на земле. И это первая радость Гакафот, которую мы делаем, которая связана с тем, что человек, который окружает, выходит вокруг Мизбеха, вокруг, в данном случае, вокруг Бамы, на которой лежит Сефер Тора, что вот когда сыновья Израиля объединяются вместе и делают один круг для того, чтобы обходить жертвенник, обходить Иерихо, обходить Баму сейчас, это объединение Амисраэля в виде авойды, которая возможна только внутри Израиля. И это первое, гавхана, первое, что определяет внутри Акафот, это человек, который обходит, люди, которые обходят объединение Амисраэля. Вторая маала, вторая ступень, которая существует внутри Эрец Исраэль, это достижение, что икар, главная часть мицвот, которая есть, 613 заповедей, которые есть, она возможна только внутри Израиля. Раша, а еще больше Рамбан на эту тему пишет, они приводят сифры в комментарии на дворе, Раша это приводит в 11 главе. Рамбан это приводит в конце, тоже где-то в конце книги дворе, я не помню точного места. Рамбан на это много пишет, длинно пишет. На самом деле, источник этого сифры, комментарий Амараим на Хумаш, который пишет, что после того, как Амисраэль должны будут пойти в Галут и будут выгнаны из Эрец Исраэль, они все равно мицувим, Тора все равно заповедует им исполнять заповеди, тфилин, мизуза и так далее, для того, чтобы эти заповеди не стали для них чем-то новым, когда они вернутся из Галута в Эрец Исраэль. Это сифры. Из этого Рамбан объясняет, что получается, что мы видим, что икар, главное исполнение мицвот, оно исполнение мицвот в Эрец Исраэль. Тора заповедовал нам соблюдать мицвот в Хуцларец. Человек, который живет за границей, исполняет мицвот, исполняет заповедь Торы. Так нужно делать. Ему нельзя не исполнять. Он получает награду, как человек, исполняющий Тору. Но икар, главная суть мицвот, они в Эрец Исраэль. И только в Эрец Исраэль возможно исполнение всех 613 заповедей. Слово «этрог», с которым мы обходим, «этрог» – это главный из, 600, из 4 растений, «этрог», его гематрия, 610, числовое значение слова «этрог» – 610. Вместе с тремя видами дополнительными «лав», «рава» и «гадаса» – это 613, и здесь заповедь, намек на 613 заповедей Торы. Поэтому, когда мы обходим с лулавом и трогом, хадасом и аравой, обходим Баму, и когда мы обходим жертвенник во время, когда были жертвоприношения, тем самым мы объединяем себя с мицвот, который является второй майлой, вторым качеством нахождения в Эрец Исраэль, которая поднимает нас над всеми другими странами, землями, поскольку, я не говорю про сейчас, я еще раз, я говорю про время Бейт Мигдаша, про время завоевания Эрец Исраэль, про сейчас мы будем говорить когда-нибудь в другое время. Это вторая майла, вторая ступень, о которой мы сейчас говорим. Сейчас, момент. Окей. Третья ступень, о которой надо сказать, ступень Эрец Исроэль, отличающаяся Эрец Исроэль от остальных мест, это ступень, связанная с тем, что Эрец Исроэль – это то место, благодаря которому человек может войти в Олам Аба, в грядущий мир. Вне Эрец Исроэль не существует понятия Тхия Замейсин. Понятие оживления из мертвых, которое является одним из основ мировоззрения, человек, который отрицает понятие воскрешения из мертвых, что оно фигурирует в Торе, по мнению Раши, и Рамбов немножко иначе, Рамбов говорит, что если он не знает, где это написано в Торе, но тем не менее он понимает, что такая вещь существует, то он не теряет удел в будущем мире. Параша даже в этом случае он теряет удел в будущем мире. Но в любом случае, человек, отрицающий оживление из мертвых, у него нету хелик валам аба, нету удела в будущем мире. Он отрицает будущий мир, поэтому Медакин говорит, меда, мера за меру, у него нету этой части жизни в будущем мире. Так вот, есть место, которое говорит, что человек, и так не в сахву алоха на самом деле, рама так посекла алоха, это гемора ксуба с давкуф юталев, известная очень гемора, гемора, которая приводит маалот Эрец Исроэль, достоинство Эрец Исроэль. Гемора говорит, рама посекла на алоха, человек, который прошел 4 ама в Эрец Исроэль, 4 шага в Эрец Исроэль, он удостаивается воскрешения из мертвых и Олам Аба. Цадиким, которые умирает вне Эрец Исроэль, написано, что они будут через пещеры какие-то подземные доставлены, Лейт Галгель покатится и прикатится в Эрец Исроэль, и только там у них будет Тхия Замейсин, оживление из мертвых. Мы знаем, что все века, все время евреи пытались быть, старались быть похоронены в Эрец Исроэль, поскольку с Эрец Исроэль начинается Тхия Замейсин, оживление из мертвых, и Макор, источник достижения Олам Аба, это Эрец Исроэль. Ей соответствует во время Ашияны, которое мы делаем, во время, когда мы обходим Акафот, который мы действуем, ей соответствует радость при чтении тех Ашиянос, которые мы читаем. Что в Дибуре, в словах, есть определенная сила, которая доходит до самого корня. Человек не случайно назван Мидабр, говорящий. Потому что только посредством Дибур, молитвы и чтения Торы, и учебы Торы, он достигает вот этого шлеймута цельности. И только через изучение Торы он может получить Олам Аба, грядущий мир. Поэтому во время Акафот, когда мы молимся, Ашиена, спаси меня и так далее, но все это надо делать через симху, через радость, то только в этом случае мы постигаем вот эту вот связь третьего уровня Эрец Исроэль, и каждый из этих уровней должен быть постигнут на 7 ступенях. Каждая ступень соответствует одному из них. Это же связано, понятно, с 7 днями к душе суки, о которой мы говорим. Это связанные вещи. По сефарскому обычаю совершенно верно. По сефарскому обычаю не делает 7 кругов вокруг жениха. Я не могу ответить на вопрос, кто с кем будет, кто получит Олам Аба и так далее. Как вы догадываетесь, этот вопрос относится исключительно ко Всевышнему. Есть целый перек, целая глава Гемора, последняя глава Гемора Сангедрин, который обсуждает, кто имеет хелек в Олам Аба, кто не имеет хелек в Олам Аба, у кого нет, у кого нет, есть удел в будущем мире. Кроме этого, вокруг этих вещей есть много споров уже более поздних комментаторов и объяснений, которые есть. Но это все равно после всего этого мы не сможем с вами решать, кому дается Олам Аба, кому не дается Олам Аба, это отдельный вопрос. Теперь. Мне был задан вопрос, на который, может быть, у меня есть время ответить, у меня есть минута 3. А вопрос относительно того, почему мы не делаем Акафот вместе с шафарами, что означали шафары и рехо, и почему шафары и рехо не переходят внутрь Акафот, который мы делаем в Ашиана Раба и просто каждый день. Слово шафар, перевод слова шафар, это от слова лишапер, слово улучшение. Само понятие шафара как таковое, оно раскрывается в 2 местах. Оно раскрывается в Рош ха-Шоне, в Торе, и в Ювале, в Високосном годе. Юваль – это 50-й год. 50 – это 7 циклов по 7 плюс 1. Это что-то подобное тому, что раскрывается в Шмини Ацерет, на которое у меня уже нет времени говорить о том, что происходит в Шмини Ацерет. Праздник Симхат Тора, когда акафот, который мы делаем, это акафот совершенно другого рода. Акафот, который вместо лулавов мы держим в руках Сефер Тора и танцуем Сефрей Тора вокруг Бамы. И это отдельный такой праздник, очень непонятный, когда этим танцам уделяется колоссальное внимание. И эти 7 акафот, которые есть к Симхат Тору, каждый акафа может длиться час-два, по-разному, но минимальное количество обходов – это 7 раз, которые мы проходим. В Ашанраба вытаскиваются 7 сифрей Тора, которые кладутся на бома. Если в синагоге нет 7 сифрей Тора, кладутся все сифрей Тора, которые есть в синагоге на бому и вокруг них ходятся. Это Ашанраба. Юваль – это уровень юбилейного года, когда 7 умножить на 7 плюс 1. Вот в Юваль у нас есть слово Юваль происходит от слова Гавала. Гавала, легавиль на современном иврите – это перевозка, перенос с одного места на другое. Слово гавала, шафар, юбилейного года – это то, что мувиль, то, что переносит из аламазе в аламаба, из этого мира в мир грядущий. Шафар юбилейного года осуществляет перевозку из материального в духовного, в духовное. Это выход за пределы природы, на каком-то совершенно колоссальном уровне. Это то, что происходило во время обхода Иерихо, когда во время 7-го дня, во время трубления в шафар, обвалились стены Иерихо, поскольку душа вошла в этот момент, начала входить, это было начало, но вошла в этот момент внутрь Эрец Исроэль. Сегодня, в тот момент, когда мы обходим Баму, мы выполняем некий мингак, обычай, связанный с Иерихо и связанный с обходом жертвенника. Даже во время обхода жертвенника в Бейт-Мигдаше не было трупления в шафар, потому что этой гавалы, этого переноса полностью сделать мы не можем. Мы можем соединить некое влияние Всевышнего, связанное с этим, с нашим миром, и каждый раз, немножко поднимая на разный уровень, в конце концов, через все суккоты и так далее, вывести это на уровень освящение всего материального мира, суть которого и есть праздник Суккот. Но поскольку мы не поднимаем это до уровня Гавалы, то поэтому мингак, который был, даже в Бейт-Мигдаше, я не говорю сейчас об обходе Бамы, вернее, говорю и тот, и другой, он только зехер, только память Иерихо. Поэтому в этот мингак не ввели в шафар, поскольку уровня того, который был во время обхода Иерихо, сегодня нет. Я не успел рассказать о Шиана Раба, так случилось, я, в общем, предполагал, что это произойдет, но немножечко поделился с вами о Шиана. О Шиана Раба последние полминуты, которые я могу уделить, у меня уже не хватает времени, состоит в том, что атрибут Малхус, атрибут раскрытия полностью царства Всевышнего мира, он включает в себя раскрытие всех 6 сферот, всех 6 медот, которые были до сих пор, и соединение их уже в 7-й день, поэтому мы делаем все 7 гакафот, 7-й день Ашиана Раба. И вот Рав Зильбер появляется, а я с вами прощаюсь. И желаю вам, чтобы последние дни Суккота прошли радостно. Теперь мы знаем, что означает радость Суккота, немножко обсудили. И всего доброго, до новых встреч.